Не тревожно. Значит, зачем нам нужна сегодня доска? Мы сегодня с вами будем говорить, ну, как получится, но хотелось бы говорить о двух вещах. Первое – это механизм исторического развития. Ну, с чего я начну? Мы с вами все учились в школе, и все мы там с вами знаем такую замечательную науку, как геометрия. И все мы помним, что две прямые, параллельные, однажды в бесконечности, в перспективе, пересекаются. А почему пересекаются? Ответ на это по определению. Это очень милое, всегда, так сказать, обозначение математиков, я с ним всегда ругаюсь. И они, я помню, на одном диспуте нам сказали, что ваша наука, моя история, она, видите ли, самая неопределенная, на что я им сказал, что у нас, если уж кого убили, так убили до конца. А вот если у вас пишется X, то пишется дальше, допустим, что. Кто-то куда-то пошел, допустим, что, где-то что-то произошло. А у нас произошло. И без всяких, допустим. Так вот, Евклид. Теория Евклида о пересекающихся параллельных. Я не сошел с ума, я не читаю историю математики. Мы сами говорим об истории и о механизме истории. Дело в том, что математики как таковой в Древней Греции не было. Была попытка фиксировать путем чисел и путем геометрических формул какие-либо философские определения. Вот так вот и здесь. Попытаемся понять, что же хотел сказать Евклид. Может быть, действительно его прямые все-таки однажды будут пересекаться. У нас, во всяком случае, существует время, обозначенное этими прямыми, и у нас существует два объекта, из которых данные прямые истекают. Что имел в виду Евклид? Он имел в виду демос, то есть народ, который атакуем со всех сторон неприятностями. И, естественно, желая спокойно жить и заниматься в своих филах и фратриях достойным сельскохозяйственным трудом, потому что Греция – страна красивая, но не очень плодородная и требует постоянного внимания к своему делу, он будет выделять из себя доброхотов, которые будут защищать этот демос от внешних врагов. Это люди, которые за этот труд ничего не получают. Во всяком случае, от демоса. И будут называться они аристос, аристократия, лучшие. Вот это и есть, собственно говоря, полисная система, где демос контролирует аристос, а аристос, в свою очередь, защищает демос. Естественно, что демос имеет имущество. Имущество, которое выражено в земельном участке, неотторгаемом, но все-таки общинным, а аристос не имеет практически ничего, за исключением того, что он будет получать в процессе защиты. Вот такая ситуация идеальна. Демос кормит аристос, и всем хорошо, и они должны так существовать и далее. Но это в теории. А греки, они люди практические. На практике это так не получается. На практике получится, что аристос будет заинтересован в военных действиях. Для чего? Для того, чтобы в этих военных действиях получить как можно больше добычи. Это во-первых. Во-вторых,
Пока идут военные действия, существует экстралегальная форма власти, условно нами называемая как диктатура. То есть руководит военная администрация. Или то, что у нас с вами называется военная демократия, пока военная демократия. Эта система на самом деле является отнюдь не только греческой системой. Мы ее с вами видим практически везде на всяком первом этапе истории государства. Именно так государство и образуется. Оно образуется за счет некоего, условно говоря, народа, находящегося в кормящем ландшафте. Этот кормящий ландшафт не так велик, но достаточно. У него существует допустимый люфт. Логично предположить, что рядом находится другой ландшафт. И там тоже есть свой этнос, или, формально говоря, этническая общность, которая точно так же кормится с ландшафта. Где здесь есть конфликт? А конфликт возникает тогда, когда кормящий ландшафт перестает быть кормящим. То есть тогда, когда, простите, его не достает для того, чтобы кормить нас привычным продуктом. Причина может быть двоякая. Реже всего ландшафт портится в результате вулканических извержений или наступления моря, изменений береговой полосы. Чаще всего, и, собственно говоря, как правило, оно возникает из-за того, что, простите, люди рожают детей. А в хорошем климате, а мы с вами говорим, конечно, о Средиземноморье прежде всего, климат хороший, благоприятный, пестицидов пока нет. Что это значит? Это значит, что рождаемость значительно превышает смертность. А раз так, то население увеличивается. Это вообще-то хорошо. Но с другой стороны, ландшафт ведь прекращает, перестает быть кормящим. Каков из этого выход? Их три. И все плохие. А выхода хорошего в истории не существует. Первый плохой выход. Убивать детей. Можно убивать стариков. Можно убивать детей. Это уж кому как нравится. На Востоке предпочитают убивать стариков. В Средиземноморье предпочитали убивать детей. Не по принципу он не подходит по физическим параметрам, а просто квоты на него не существует. Это пример Спарты. За ножки и о камень головкой. Страшно, ужасно. А если этого не произойдет, перенаселенность ландшафта приведет к тому, что население выйдет за его пределы и начнет убивать соседей. И, возможно, погибнет. А если это на острове, то тогда начнется гражданская резня. И тогда уже взрослые люди будут убивать взрослых людей и детей в том числе. Выхода хорошего из ситуации нет. Второй выход. Он заключается в том, чтобы выплескивать лишний элемент за пределы полиса, создавая так называемые колонии. И мы с вами знаем, что античный мир, например, расширяется и весьма. Мы с вами знаем, что не только античный мир расширяется, но таким же образом расширяется и, скажем, Месопотамия, и расширяется, скажем, культура Кавказа, и расширяется район Пенджаба. Это приводит к чему? Это приводит к тому, что культура Пятиречья индийского начинает распространяться на район Ганга, создается Бенарес, родина Будды, культура спускается вниз по течению Ганга до современной Бангладеш, и здесь затем они будут подниматься по реке Брахмапутре. Если кто-то забыл, напоминаю, вот она река Пенджаб, Пенджаб, Инд, да? Вот она река Ганга, впадающая в в Индийский океан. И вот здесь начинается Брахмапутра, которая идет с другой стороны Гималайских гор. А если говорить об античности, то мы с вами здесь видим распространение античности, появление античных колоний, среди них Сиракузы, Палермо, Ольвия, Херсонес, Пантикопей, Танаис, Рим. Это тоже античная эллатская колония из Ионийской Греции. 7 века. Как видите, это довольно рано началось. Конечно, люди, которые выбрасываются за пределы полиса, они не в большом восторге, они покидают свою родину. Та территория, куда они уезжают, неизвестна им территория. Та территория, куда они уезжают, явно кем-то занята, и придется еще ее отстаивать. Должно пройти много времени и несколько поколений для того, чтобы эта территория, территория Лациума или территория Таманского полуострова, или территория Южного Крыма, или территория, скажем, Сицилии, стала собственной территорией, родиной, отечеством. Вот такая вот вещь неприятная, она жертвенна. И когда люди высаживаются со своих триер, пентер на чужой берег, сколько людей из них останется в живых? Вот легенда об Энее, легенда о Ромуле и Реме. Это одна из тех немногих легенд, которые сохранили нам историю создания такой колонии. Сколько же там кровищи-то? Там ведь в результате от всего первого спустившегося на берег отряда остается в живых один человек, а сидело на корабле, но никак не менее 150. Просто триеру иначе из-за этого не привести в действие. Это второй вариант. Он более гуманистичный. Ну и, наконец, третий. Начать войну. Завоевать соседний полис. Уничтожить местное мужское население. Оставить женщин. Обрюхатить их. Чтобы они родили новых детей. И тогда эти дети будут уже принадлежать вашему полису, вашему роду, вашему племени. Но это означает, что вы будете жить по военному режиму. Это значит, что власть будет принадлежать военной элите. Аристос будет военным. И тут возникает одна интересная вещь и очень опасная. Мы это можем проследить на примере Месопотамии. А можем проследить на примере Египта. Можем проследить на примере в сущности любого племени. Итак, я являюсь вождем, допустим, военным. Вы являетесь племенем. Мы отправляемся в поход. Поход далекий. Потому что мы совершаем его пешком. 3-4 дня пути от места дислокации, это значит, что я должен буду иметь право там, во время военных действий, распоряжаться жизнью всех своих воинов. А что, если воин сбежит с поля боя? Я должен его буду судить. А что, если он будет заниматься мародерством? А что, если он нарушит традиции, законы нашего полиса? Я обязан его судить? Конечно. Как? Я ведь не судья. Я только военный руководитель. И тогда я вам говорю, уважаемые сограждане, вы представляете, сколько мне придется тратить времени на то, чтобы вязать преступника в сопровождении двух лиц в течение 3 суток, отправлять его сюда, потом явиться перед вами и объяснять вам, в чем он виновен. А военные действия что, будут стоять? И вы понимаете, что нет, это нельзя делать. На войне придется решать вещи оперативные. И тогда я вам скажу, вы должны предоставить мне на время военных действий права судьи. И вы мне их предоставите, потому что вам очень хочется кушать. и от того, насколько я хорошо сработаю свое дело со своими бандитами, территория полиса увеличится или не увеличится. И останутся живы ваши дети или не останутся. Или нам придется переходить к децимации, то есть уничтожению каждого десятого лишнего рта. И вы скажете: да, конечно, Алексеевич, берите, проблем-то. На время военных действий высшую судебную власть. Окей. Но есть еще одна проблема. Перед сражением утром и вечером мы должны совершать жертвоприношение? Конечно. А как же, как без богов? Боги же прогневаются. А кто будет совершать жертвоприношение? Жрец, а он у нас один. И он старенький. Мы не можем его таскать на военные действия. И мы не можем рисковать жрецом, который является хранителем всего. Поэтому я прошу вас, раз вы мне доверяете, предоставить мне также и высшую духовную власть. То есть право совершать жертвоприношение и толковать всякие влияния природы на время военных действий. И вы сделаете то, что я прошу, потому что, опять-таки, очень хочется есть. И очень хочется сохранить детей. Итак, я получил высшую жреческую власть, духовную, я получил высшую судебную власть, я получил заранее до этого высшую военную власть, и кто же я теперь? На время военных действий я диктатор. А заинтересован я в том, чтобы сложить в себя эти полномочия? Нет. Потому что власть – это самый страшный наркотик. А кроме того, есть еще одно положение. Когда кончится вся эта бодяга под названием «война», я должен буду дать отчет в своих действиях Совету старейшин. А они могут счесть, ну, допустим, я уже знаю предыдущий опыт, то, может быть, я и не совершил никаких нехороших действий, но слишком уж власть моя велика, поэтому на всякий случай нужно обвинить его в чем только можно и перерезать ему глотку. И они будут правы, потому что власть действительно велика, и человек, вкусивший такой объем власти, он опасен. А если я знаю, что будет... И если я не очень уверен в том, что мои сограждане согласятся с тем, что среди них будет жить такой человек, как я, который к тому же будет иметь авторитет среди моих головорезов, захочу ли я прекращения военных действий? Нет, не захочу. Значит, военные действия будут мною провоцироваться до последнего. И они будут выходить за пределы целесообразности. Это первое нарушение, которое фиксирует Эвклид. А это значит, что Аристос лучшие будут стремиться к пролонгации военных действий, к увеличению своей власти, а власть выражается в том числе и в имуществе. А имущество – это добыча. Вот что дальше происходит. А дальше происходит очень простая вещь. Отчуждение демоса от аристократии. То есть теоретически это должно быть параллельно. Но так не будет. Будет отчуждение демоса от аристократии, разрыв контактов и, в общем, разные интересы, они приводят к обнищанию демоса. Это не значит, что демос будет иметь меньше. Ну, отдельно, собственно говоря, да, если мы отдельно возьмем, ну, скажем, кого-нибудь, да, некоего Марка Антония, который имел хижину, 4 коровы, лошадку и 30-40 овец. Это не значит, что он будет иметь теперь 20 овец, не будет иметь лошадку и будет иметь одну корову. Возможно, он будет иметь даже больше. Но ведь абсолютного богатства не существует. А богатство всегда познается в сравнении. И если старейшина имеет не 4 коровы, а 8, это нормально. А вот если он имеет 80, вот это уже богатство. И тогда я чувствую, какое же я ничтожество. Кстати сказать, это расчленение должно привести еще к одному. Увеличение добычи приводит к невозможности дальнейшего обмена натуральными продуктами, а следовательно, оно приводит к появлению монетарной системы, то есть драгметалл, который становится эквивалентом стоимости. А появление драгметалла, оно еще и в интересах аристократии, потому что он-то как раз добывается во время походов, а походы – это то, что является профессией лучших. Итак, во что же превращаются лучшие? Лучшие превращаются в олигархос. То есть сытых, отчужденных от демоса. А во что же превращается демос? А демос превращается в охлос. То есть тот, кто ничего не контролирует. Это не означает, что должны исчезнуть привычные институты народовластия. Пожалуйста, они могут существовать и дальше. Только все это будет на самом деле декорация. И однажды это приведет к максимальному напряжению. Вот это максимальное напряжение при отчуждении будет называться катарсис. Катарсис, как в болезни. Максимальное повышение температуры может привести к летальному исходу, но если ее пережить, это означает выздоровление. Катарсис может разрушить всю эту систему и уничтожить данный полис, спровоцировать такую гражданскую резню, из которого данная этническая общность уже никогда не выйдет. И такое было очень часто. Мы их просто мало знаем по именам. А зачем их помнить, когда их нет, когда они еще в гомеровские времена исчезли? Мы помним выживших. То есть те, которые дошли до катарсиса, затем начинается резня, но в этой резне формируется новая группа аристократии, и, следовательно, демос, охлос возвращает себе свои права, и мы возвращаемся к исходному. А дальше все заново. Расходимся, и однажды сойдемся. Что же мы с вами имеем? Мы с вами имеем вместо двух прямых пересекающиеся. Помните, как у Владимира Ильича Ленина, Господи, не здесь только будет помянут он, у него есть прелестная фраза, которую он украл у приват-доцента Свято-Владимирского университета Владимирцева. Прежде чем объединиться, нам надо решительно разъединяться. Итак, для того, чтобы две прямые сошлись, необходимо, чтобы они решительно разошлись. Разошлись до такой степени, чтобы возникло состояние катарсиса. И только в этом ситуации они сойдутся. Что я нарисовал? Я нарисовал, сущность говоря, первую попытку создания единой картина истории. Она действительно в какой-то степени едина. Но она не учитывает одного важного обстоятельства, евклидовская теория. Не государство является основой всего сущего. Государство – это то, что создается людьми и разрушается. Основой может быть только то, что не создается людьми и не может быть уничтожено людьми. А это, простите, народ. Поэтому, имея в виду теорию Евклида, мы ее сотрем и переступим к другой. Кстати, вы обратили внимание, что эта теория Евклида удивительно напоминает ДНК? Ну что ж, итак, у нас есть время. И мы должны с вами определить, назвать, увидеть тот объект, который нас с вами интересует. Этот объект – этнос. Этнос – хитрое обозначение. Этнос – это народ. Но этнос – это и нация. Народ – это некая общность людей, которая пока еще, осознавая эмпирически свою похожесть, не осмыслила своей истории и не сформулировала стереотипов поведения и основных идейных доминант. А вот нация – это тот самый народ, который уже осмыслил свое историческое прошлое, который осознал многое о себе, понял, и который сформулировал и стереотипы поведения, и доминанты. Этнос. Но я не могу сказать, он появился. Что значит? Этнос появился на времени, в момент рождения. Давайте вспомним опять античных мыслителей. Они там что говорят? Бесконечно большое, бесконечно малым. Так нас учит Гераклит. Это значит, что каждый из вас в своей жизни, биологической жизни, точно дублирует, только в значительно более медленном процессе, ту самую динамику и драматургию, которая есть в каждой вашей клетке. Вы, только в значительно меньшем, уменьшенном варианте, проживаете ту же самую биологическую драматургию, что проживает планета. Значит, мы не можем рассматривать этнос вообще, но зато мы можем с вами рассматривать каждого человека в отдельности. А мы с вами знаем, что перед тем, как человек родится, идет какой-то процесс, который мы с вами не видим, но я как мужчина его не вижу, я могу о нем догадываться, что там что-то происходит. Я же понимаю, что не аист приносит, да? Этот процесс мы называем беременностью. Он сокрыт от нашего взгляда, и он не оставляет памятников материальной культуры. Памятники материальной культуры появятся чуть попозже. Вот этот вот момент, когда мы догадываемся и можем гипотетически на основании косвенных, то есть данных со стороны, фиксировать, что что-то здесь, в этом ландшафте, в этом пространстве есть, но материальных памятников мы не имеем ни одного, мы с вами называем процесс инкубационный. А поскольку он инкубационные памятников материальных не оставляет, он дает волю для фантазии. Поэтому, благодаря этому как раз инкубационному периоду, можно с вами нам и сказать, что кто-то является гипербореем, кто-то атлантом, вот, кто-то кем-то угодно. Но все это может быть, а может и не быть. Это не может быть предметом истории, это всегда предмет мифологии, фантазии, литературы и так далее. Ну а дальше идет процесс рождения. Этнос родился. Что это значит? Вот что значит родился ребенок? Ребенок родился, да, обгадил тут все сразу, заорал, да, то есть что значит обгадил? Памятники материальной культуры появились, да, а вопит, значит, мы его все слышим, врач, значит, саданул его по заднице, бирочку на ручку или на нож, сейчас не помню, да, очень интересно, с бирочкой приходим, с бирочкой уходим, важный момент. Итак, бирочку, что значит бирочка? И в журнальчик записываем. родился младенец, килограмм столько там, килограмм 250 граммов, мужского пола. Документ! И вот теперь у нас есть документ, у нас есть памятник материальной культуры, который подтирает санитарка, у нас есть бирочка с номером, он закаталогизирован, и он орет так, что соседние палаты его слышат, то есть соседние этносы, и говорят, Господи, Вова Петра, вот. Итак, этнос должны услышать соседи, зафиксировать их. И только тогда мы с вами можем говорить о том, что этнос родился. Мы с вами прекрасно понимаем, что этнос, скажем, славянский, протославянский, появился значительно раньше, чем 5 век нашей эры, когда его зафиксировал Гомер. Но Гомер его зафиксировал, Невров, Будинов и Сколотов, только в 5 веке. Были ли они раньше? Да, были. Можем ли мы проследить это? Сегодня уже можем, и поэтому мы можем отодвинуть инкубационный период у славян значительно дальше. Примерно на 15-16 века до Рождества, то есть до балто-славянского уровня, до лужанского пласта, но не дальше. А вот сюжета, кстати, мы составить не сможем с вами. Сюжет появляется только тогда, когда появляется эпиграфический памятник. Итак, этнос родился, зафиксировался. А дальше, ну давайте с вами вспомним, да? Человек родился, достиг зенита, ну и однажды понятно, что помрет. Значит, что сначала идет? Идет фаза детства. Мы с вами зафиксируем здесь фазу вот такую вот, фазу подъема. Но разделим ее на две части, потому что они очень различны между собой и очень важны. Итак, фаза детства. Вспомните себя в детстве, но у кого-то есть дети, вспомнят своих детей. Маленький ребеночек, значит, себя начинающий осознавать. Вот этот вот момент времени, который мы с вами обозначили, он у нас будет одновременно также так называемым моментом полного гомеостаза. А что это такое? А это тот момент, когда каждый из нас находится в абсолютном балансе с природой. Мы не есть личность, мы есть биологическое существующее между... А что значит для человека быть только биологически существующим? Момент между... В момент рождения и момент смерти. Значит, гомеостаз у нас означает момент рождения и момент смерти. Только тогда мы не личность, только тогда мы всего-навсего часть природы. А вот как только появляются первые шаги, вот так и начинает формироваться личность. И этнос себя начинает осознавать в пространстве, осваивать свой кормящий ландшафт. И ребенок в этот момент... удивительно комплементарен всему. Он всему верит, он за все хватается, он радостно слушает. Вы ему поставите Моцарт, он с удовольствием будет слушать Моцарт. Поставите ему эстрадную музыку, будет слушать эстрадную музыку. Что поставите, то и будет в будущем. Здесь ничто не пропадает. И для нас вот что здесь важно. Ведь в этот первую фазу, в этот первый период детства появляются и первые памятники культуры. И не только материальной, но и художественной культуры. Причем, если материальные культуры, они удивительно примитивны, то художественные культуры, они удивительно изысканны. Но они все вторичны. Если вы внимательно приглядитесь к деткам, то вы увидите, что они рисуют не то, что видят в природе. Они природу пока еще не умеют наблюдать. Они рисуют только то, что видят на картинке. И если вы им нарисуете березу с отрубленным верхушкой, то они будут долго рисовать березу с отрубленной верхушкой. Они переиначивают, они прихватывают, они впитывают в себя чужую художественную культуру. Именно культуру. Вот в этом-то и есть специфика этого периода. Все, что здесь будет, это не оригинально. не оригинально по изначальным формам, но поразительно оригинально будет по тому, в какие конкретные художественные формы это будет преломляться. Певучие пластические линии, стремление опоэтизировать некий процесс, даже если, скажем, образцы являются жестокими. Это время, когда этнос действительно готов взять все. Он сам идет навстречу любому. Он удивительно комплиментарен. Именно в этот момент он удивительно беззащитен. Как ребенок беззащитен. Любой может толкнуть, любой может обидеть, и ребенок ничем не может ответить. Именно в этот момент этносы, только родившиеся, погибают сотнями. Они в состоянии были бы, наверное, заселить всю Солнечную систему. Но далеко не все из них дожили до фазы юности. Их уничтожают походя. Так незаметно, потому что существенными противниками они не являются. Их просто заглатывают, поглощают мгновенно более ранние, более сильные субъекты. А дальше, вот если удастся миновать этот момент, начинается фаза юности. Фаза угловато-прыщеватого тинейджерства. Воплей: «Мама, ну что ты мне все время говоришь, чтобы я надела ритузы? Я не буду надевать ритузы!» И она идет в капроновых чулках и почти обнаженной заднице, потому что сегодня танцы, а мороз 30 градусов. Но она готова терпеть. Она самоутверждается. И не надо с ней спорить. Пусть отморозит задницу. В этом возрасте это не страшно. Это в нашем возрасте уже, так сказать, проблемно, да? Но мы и умнее гораздо. А в том-то возрасте нормально. Вот в этом возрасте колуном не убьешь. Этнос в этот момент удивительно нагл, напорист и хамоват. Он сам бросается в атаку. И не очень соображает, на кого он бросается в атаку. Чудесный пример. Жили-были два милых, симпатичных племени. Белых и пушистых. Ну, почти. Правда, были варвары. Они жили в прелестном районе, который называется Баден-Баден. Любимое местечко Тургенева. И русских интеллигентов, которые бежали при всяком удобном и неудобном случае именно туда. Место, куда отправил Достоевский своего игрока и его бабулю, где они проиграли все состояние. Курортное место, место, где Бальзак встретился со своей роковой любовью мадам Ганской. Это звучит-то почти как-то ужасающе. Бальзак женился в городе Бердичеве. Жуткая вещь, да? Но именно там он действительно и женился. И вот там, в середине первого тысячелетия до Рождества, жили милые, симпатичные два племени – кимвры и тевтоны. И когда они были на фазе детства, они были такие ласковые, милые, симпатичные, а потом перешли в фазу юности. Очень не кстати перешли, они жили около римской границы. С воплями и криками «Бонзай» или какие у них там были крики – они перевалили через Альпийские горы, брякнулись по другую сторону забора, а эта другая сторона забора называлась Цизальпийская Галлия, была римская провинция. Время было рубеж 2 века до Рождества, 1 век Рождества. Если кто-то помнит, что было в это время, то помнит, что там, в Римском республике, в это время жили два нехилых дядьки. Луций, Сулла и Гай Марий. Этим по эти пальчик в рот не клади. Откусят сразу по щеколотку, причем ноги. И каждый друг перед другом стремился отличиться. Марий в это время проводил свои военные реформы. Те самые военные реформы, которые потом сгубят римское государство. Но на тот момент это была дорогостоящая профессиональная армия. Вот Марий с дуру и отправил все свои реформированные легионы на кимров и тевтонов. Что стало с кимрами и тевтонами? Исчезли. Не надо было приходить на чужой огород. Их больше не было. Это имя потом будут давать историки разным этническим группам из племенного соединения алиманов. Но кимвров и тевтонов больше не будет никогда. Они погибли все. Те, кто не был уничтожен и зарезан в сражениях в долине реки По, те погибнут, пытаясь пробраться обратно себе на родину в замерзших Альпах. Вот что такое тинейджерство в этот период. Этносы удивительно неразумны, они агрессивны и, как правило, гибнут в подавляющем большинстве, потому что достойной силы они пока не представляют. Они могут объединиться, скажем, как знаменитые народы моря, напавшие на Египет. Но опять-таки они должны объединиться, хотя бы на какое-то время договориться между собой, составить банду, условно говоря, для того, чтобы напасть на здорового дядьку. А тогда у них есть шанс. Но это не так часто в истории получается. Вот что касается культуры этого периода. Эта культура удивительно вторична, и она является ступенью вниз по сравнению с предыдущим. Что рисует человек в 13-14 лет? Ну, я сейчас попытаюсь изобразить, да? Солдат. Ножки. Ручки. Автомат. Так. Каска. Так. Что он делает? Стреляет. Бабах. Дальше я должен показать, как идет пуля. Ну а как? Это самое главное. Главное – процесс. Взрыв. Бабах. Напишу еще здесь. Бабах. Да? Вот. И так до бесконечности. То есть рисуется некий процесс. О художественных достоинствах здесь речи не идет. Действие. Действие. Реальное, конкретное действие. Кто-то кого-то что-то убивает, режет, движется. Технократический такой момент. Вот, спасибо. Вот это вот подобного типа примитивные рисунки являются очень точным доказательством того, что мы с вами напоролись на какую-то культуру, находящуюся вот в этом вот фазе юношества, фазе жесткой активности. И здесь мы с вами видим, да, тоже перенимание чужой культуры. Но стиль здесь всегда будет решительно снижен. Берется только то, что понятно, что реально. Что, знаете, вот как хищник, да, хищник видит только ту жертву, которая бежит. Вот точно так же и этнос в этот момент отбирает только то, что соответствует некоему движению. Слава Богу, это не очень долгий период. И однажды все это кончается тем, что этнос, наконец, входит в фазу зрелости. Мы ее обозначим как фаза динамической зрелости. Динамической зрелости, потому что здесь будут свои спады, подъемы, все будет. Все будет в этой фазе. Для человека это время где-то от 20 с копеечкой и где-то до 50, может быть, чуть-чуть пораньше. Ну, для кого пораньше, для кого попозже. Здесь ведь четких параметров не существует. Кто-то может пробежать этот период быстро и скопытиться уже к 40 годам, а кто-то долго-долго тлеет. Вот этот момент, который мы с вами называем стабильной динамической активности, это время создания государств и, более того, это время создания империй. Вот в этот момент этнос может, сформировав свою броню, свою систему вокруг себя, он может испытать поражение, но эти поражения не будут для него смертельны. Он может победить и может гордиться своими победами и ощущать бесконечность своих успехов. Это время героическое. Это время в культуре создания маршей. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Но не лирических песен. Это время создания героических баллад. Гомеровское время. Гомер создает именно в этот момент свою Илиаду для Одиссею. Это время создания коротких героических рассказов. Это время и требует от людей именно такого повышенного чувства, такой вот ответственности. Если хотите, это время классицизма. Это время гордости за себя, за свою нацию, за свое государство. Это время сакрализации государства. Но изысков стиля вы здесь не ищите. Это не время торжества высокой культуры. Это время культуры грубой, одномерной и хищной. Ведь что мы с вами ищем в культуре? Нюансов, полноты картины, метафизической глубины, промыслительности. А здесь ничего этого нет. Все очень приземленно, все очень ясно. И это самое главное, все должно быть ясно. Это враг, это друг, я пошел, я ударил, я победил, мое знамя на воротах города, и все хорошо. И наши боги самые лучшие. Вот однажды, однажды человек будет испытывать чувство нежелание вставать и идти на работу, даже самую любимую. Однажды он поймет, что ему уже не очень хочется писать докторскую. Вообще нафига? Один инфаркт есть, зачем второй? А пошла она, докторская, и завкафедрой предлагает: не буду. А зачем мне разбираться с Марьей Ивановной, Верой Петровной и эти вот Козлом Леонид Николаевичем? Ужас какой! Не буду. И не хочу быть заводделом. И не хочу новую машину. Уже все есть. Старость начинается. Здоровье еще не подкачало, а жажды самоутверждения уже нет. Вот когда этнос испытывает этот момент, момент нежелания воевать, момент усталости от своего героизма, когда воины получают земельные участки и садятся на землю и занимаются мелкой розничной торговлей, как стрельцы, или как римские ветераны, когда появляется огромное количество орденов и медалей, каковых не было, между прочим, в фазу динамической стабильности. И все друг друга начинают награждать, пока за заслуги настоящие. И все обвешаны орденами бани, Святого Патрика, Золотого Руна, Святого Стефана, Георгиевскими крестами. Они бренчат, эти герои. Это значит, что все кончилось, героическое время. Начинается время инерции, инерционное время. Это время замечательное. Оно незаметно наступает. Но, правда, кончится совершенно четко, зафиксировано. Инерционное время – это время расцвета культуры. Это время комфорта. Это время утепленных ватер-клозетов, сливных бачков, хорошего освещения оперного театра. Вы возвращаетесь вечером из оперного театра, открываете своим ключом дверь, свою квартиру, поднимаетесь. А Мавруша уже подожгла камин, вы садитесь к камину, глубокое кресло, которое уже называется вольтеровским, закрываетесь пледом и открываете книгу. мурлыкает кот, дымится кофе, приятно щекочет ноздри сигарета, за окном падает снег, и вы читаете роман под названием «Джейн Эйр». Сегодня, в течение дня, вы таких «Джейн Эйр» видели толпами, но они вас не заинтересовали, потому что мы жизнь иллюзорная вам гораздо важнее. В опере вам так приятно посочувствовать, эстетично посочувствовать подыхающей от чахотки травяти. Или вместе с Русланом бросить копье в какую-нибудь голову. Ах, как приятно. А еще приятнее выпить коньячка в буфете, в антракте. И это тоже приятно, когда травиата умирает. И это тоже греет. А также греет то, что вечером надо пойти домой, а дома тепло, а где-то холодно, а у вас тепло. И к вам будут тянуть руки, бедные, несчастные, но вы их не будете видеть и говорить: боже мой, какие... Это изгои общества. Наше общество социальное, оно... Это те, которые нет. Это по природе они такие будут всегда. При этом вы будете удовлетворены тем, что будете давать денежку на социальные нужды. Но немного, конечно, потому что не надо баловать. Да? Государство вас защищает, ваш статус вас защищает. Это время, когда расцветает такой жанр в литературе, как роман. Большой роман. «Война и мир», «Анна Каренина», романы Вальтер Скотта. Ах, как приятно почитать их. Погрузиться внутрь героических эпох, побыть иллюзорно с ними, вроде как и сам стал таковым же. Это время больших сочинений, большого стиля в музыке, симфонии, концерты, большие оперы, серия. Это изыск и блеск культуры, который будет сменяться. Романтизм, сентиментализм. Но однажды все это кончится. Кончится как? Ну, давайте представим, что где-нибудь в маленьком провинциальном городке жил мальчик. Этот мальчик подавал хорошие надежды. Его записали в спортивную школу, потом отправили в Москву. Он стал замечательным спортсменом, боксером в наитяжелейшем весе. Годам 25 обвешался всеми мыслимыми и немыслимыми медалями. Он самый сильный человек на планете. Городок им гордится. Годам 35 он уходит из большого спорта. И все говорят, это самый сильный человек на планете. Он возглавляет спортивную школу. Есть его ученики, он награждается орденами и медалями к очередным юбилеям. Все говорят, это самый сильный человек на планете, это наша гордость. Лет 60 он приезжает в свой родной городок, идет по улицам его, а уже подросло поколение, которое его в лицо не знает. Они не знают, что он самый сильный человек на планете. И говорят: дяденька, дай закурить. Или 20 копеек. Как это так? К нему, самому сильному человеку на планете, который даже он не в состоянии поднять всех золотых медалей и орденов, которые на него навешали, и обращается вот так, он делает им замечание, в результате четыре молодца бьют ему в морду. И самый сильный человек на планете лежит в канаве и утирается. Что произошло? Ничего страшного не произошло, обыкновенный хулиганский поступок. Никто никого не убил. Просто самый сильный человек на планете вдруг осознал, что он не самый сильный человек на планете, а самый обыкновенный обыватель. А что дальше происходит? Вот это и есть момент надлома, когда этнос, обзаведшийся гигантским государством и всеми возможными мыслимыми и немыслимыми армиями и репрессивными аппаратами, с развивающимися знаменами знаменитых побед в Ост- и Вест-Индской кампании или где-нибудь осененные екатерининскими орлами, да здравствуют наши Факшаны, Рымник, Измаил, Калиакре, Тендра, Корфу, альпийские походы Суворова и т.д. и т.п., а вдруг бац, и Крымская война. Пустячок. Что произошло в Крымской войне? Мы ее проиграли? Да и не очень-то проиграли. Что в результате получил союзник, воевавший против нас южную часть Севастополя? Он уже не в состоянии был захватить ни Симферополь, ни северную часть Севастополя. А флот потопили мы сами. Кстати, почему, интересно, мы потопили флот? А не один корабль, а весь флот? Чего не атаковали противника на море? Воли не хватило. Ума стало больше, чем решительность. Это пустяк. Но после Крымской войны в России начинается необратимый процесс распада. Вот то, что мы можем назвать как фазу обскурации. Это еще не смертельно, но это очень плохо. Это, знаете ли, как первый микроинфаркт. Но это естественно, что после того, как 5 пацанов набили морду самому сильному человеку на планете, у того будет нервный стресс, а нервный стресс приведет к заболеванию. А дальше вдруг обнаружится тромбофлебит, киста над левым глазом, еще что-то, ишиаз, геморрой, елки-палки, он же старик. Нет, он еще бодрится. Но это все уже в прошлом. Реформы, которые этнос пытается проводить в фазу обскурации, никогда не кончаются хорошо. Они все проваливаются. Они все обращаются минусом. Потому что каждая из них будет рождать новую проблему. Это, знаете, как старый лев или старый медведь. Стоит только один раз Акилле остановиться, и мгновенно возникнут многие желающие на это место забраться. И если ничего не произойдет, а скорее всего ничего не произойдет, дальше начинается обвальное состояние. Реликт. Это, собственно говоря, то состояние, в котором проживаем с вами мы, между прочим. Что характерно для культуры эпохи обскурации? Упрощение стиля, повторы, вторичность. Если хотите, появление пошлости. А вот что характерно, да, и еще одна вещь. Мифологизация. Ах, какие мы были великие! Вот в этот момент рождается всякая мура о том, что Киевская Русь – это наследница Атлантиды, или там, что Россия – это родина всех слонов и мамонтов, а также птеродактилей, и вообще всего самолетов, пароходов, вездеходов, дождевых червей и инопланетян. И что все мы вообще сами по себе инопланетяне. Ну и так далее. Мифологизация, потому что очень хочется быть лучше, хотя мы понимаем, что мы не очень хорошие. Это, знаете ли, так не всегда бывает нелепо, как если старушка лет 75, даже хорошо выглядящая, начинает себя красить. Она припудривается, прихорашивается, делает подтяжку и превращается в Люсю Гурченко. Это такая ходячая, ходячий страшок. Вроде бы двигается, вроде говорит. Но при всем при том, это карикатура на самое себя. Что происходит в этот момент? Глупый этнос в этот момент пытается стереть свои морщины, потому что это морщины собственной памяти. И навести новый лоск, казаться таким, каким ты был когда-то. Но это невозможно. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто в старости созрел. Если юноша в 15 лет, то есть в эпоху тинейджерства, подглядывает в женскую раздевалку, это нормально. Если человек в 50 лет подглядывает в женскую раздевалку, это клиника. Если в 85 лет подглядывает в женскую раздевалку, это опять нормально. И ругать их за это не надо. Значит, здоровы с силы своего возраста. Вот здесь что требуется от этноса? Мудрость. Вот здесь он сработает, эта мудрость, или не сработает. А вот если она не сработает, тогда будет реликт, уже полный. Тогда будет конец. Распад этнической системы и ее самоуничтожение. Что значит, вот мы и дошли с вами до конца, что значит распад этнической системы? Это тогда, когда остаются от культуры только фрагменты, когда идет процесс забывания себя, своих корней. Вы скажете, такое не бывает? Бывает. Чукчи не помнят своего этноса. Им пришлось его придумывать, русским писателям 19 века. Жителям некоторых островов Индийского океана придумывали их истории, их эпосы, английские писатели и французские писатели. Туристов же чем-то надо увеселять. И учили местных аборигенов, как танцевать их народные танцы. Потому что отели понастроили, а аборигены идиоты. Они уже ничего не помнят. Они, как обезьяны, снял банану, съел... Нет, жизнь прекрасна, потому что, ну что ж, что-то делают, отправляют естественные надобности, о чем-то думают, но это уже распад. Что нужно для того, чтобы этнос заново родился? А что нужно? Свежая кровь нужна. Свеженькая, новенькая. Здесь даже так, минус на минус рождает плюс. А уж если минус на плюс, так это совсем потрясающе. Проблема только в одном. Свежая кровь может уничтожить материковый этнос. Поэтому здесь должна работать мудрость уже надстройки, мудрость государства. Искать чистоты этносов сегодня – это признак безумия. Сколько здесь сидит людей? Но я не буду заниматься антропологией прикладной, да? Но я уверен абсолютно, что я найду все мыслимые и немыслимые следы этнические по Евразии. О себе я знаю, ну, поскольку, как историк, интересно о себе знать. Да? Я знаю, что мои родственники есть в Польше, они есть в Израиле, они есть в Литве, они есть в Финляндии. В моей крови есть финно-угорская кровь и славянская, вятическая, а есть кавказская, есть арабская, есть индийская. Был один такой индус еще в 19 веке, нас осчастлививший. Вот, есть немецкая. Я имею даже отношение к фашизму, потому что один из моих предков был знаменитый финансист Блейхрёдер, который финансировал Бисмарка, а потом его внучок финансировал Гитлера, будь он, зараза, не ладен. Ну, правда, он помер, он вовремя там сообразил и умер в концлагере Дахау, но, тем не менее, не надо было финансировать своего убийцу. То есть много всего, и так есть в каждом сегодня, и так есть у французов, и так есть у англичан. Чистых этносов сегодня практически нет, и даже норвежцы не являются чистыми, и даже шведы и лапландцы чистыми не являются. Вбирание свежей крови – это условие существования, пролонгации этноса дальше. Если этого не произойдет, то произойдет поглощение без остатков культуры. И тогда мы становимся воспоминанием. Как стали египтяне воспоминанием, как стали шумеры воспоминанием. Тоже, между прочим, достойно. Шумеры – это достойная страница в истории, египтяне – достойная страница в истории. А вы хотите сказать, что я уже должен кончать, да? Неужели так быстро? Жаль. Но зато мы с вами вот все-таки приходим. Вы хотите договорить. Так. Итак, значит, перед нами ситуация, которая является универсальной. Но есть одно обстоятельство, которое вы должны помнить. Подобно тому, как человек может прожить 30 лет, а может прожить 90, этнос может прожить короткую жизнь, пройдя все фазы, и очень длинную. Он может прожить свою жизнь и оставить яркий след в истории, потому что слишком быстро бежал свою дистанцию. Здесь очень много зависит от того места, где Господь указал ему родиться. И если этот этнос родился на пересечении всех мыслимых и немыслимых путей, ну, например, народ иудейский, да, то остается только удивляться. Вот для меня, например, это явное утверждение промыслительности Божией, потому что без Божьей помощи выжить на протяжении 3000 лет этнос не в состоянии. Он должен исчезнуть, он должен превратиться в чукчи, а он не превратился. Он должен был исчезнуть немедленно, мгновенно после тех погромов, которые устраивали ассирийцы, шумерийцы или египтяне, а он не исчез. Это первое. И вот тут есть нарушение. Второй момент, который тоже для нас очень важен, и здесь тоже есть одно исключение, и это исключение опять-таки касается иудейского народа. Этнос, вышедший за пределы кормящего ландшафта на третьем поколении, утрачивает язык. А это значит, он утрачивает самоидентификацию. И только с иудеями этого не произошло. Полторы, да более чем 1500 лет они не утратили самое себя. Это тоже доказательство. Это единственное нарушение этнологии в истории. Единственное. Это тоже доказательство особого отношения Создателя к этому народу. Но это то исключение, которое подтверждает правило. Может быть, еще кто-то, может быть, мы, но лучше не рисковать. Лучше держаться за собственный ландшафт, тем более, что он и просторный, и, в общем, мы к нему привыкли. Вот такая ситуация. Но мы сегодня с вами не говорили о климате. Значит, следующий разговор наш с вами будет о климате. Жаль. Всего хорошего. До свидания.